Здравствуйте, дорогие зрители. Рады видеть вас на нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Мы в программе «Спроси каббалиста» получили от вас массу замечательных вопросов. Присылайте и сейчас, и в течение всей недели. Это можно сделать или на блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке, lightman.ru, или на наш телефон 1-700-509-209 в Израиле. Или, кстати, в любом случае, если вас что-то интересует, вы можете оставить на автоответчике сообщение, к вам перезвонят, выяснят. Стоит, чтобы наш телефон всегда у вас был. 1-700-509-209. Итак, мы начнем с телефонного вопроса. Я хотел спросить относительно гармонии с природой. Если мы живем в городе, мы каждый день практически уничтожаем природу. Что Каббала рекомендует, чтобы навести порядок, и мы не уничтожили окончательно природу? Мы пользуемся бензин, выхлопные газы, холодильник с его холодящими газами. Что со всем этим делать? Смотри, когда-то мы жили в пещерах. Гонялись за мамонтом, охотились на него, ели его. И все это было в гармонии с природой, как и все животные, так и мы жили. Затем поумнели, начали обрабатывать землю, земледелие, начали выращивать сами, кур, баранов. Это уже не в балансе с природой. Затем индустрия начала развиваться. Начали металлы обрабатывать и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, этому и количество жителей росло. Сегодня мы уже близко к 7 миллиардам людей. Так что же нам, возвращаться в пещеры недостаточного количества? Что делать? Вот этот баланс с природой или дисбаланс, проявляется ли он в механических действиях, в индустрии нашей, или в чем? Или в чем? То есть не в этом? Если мы не начинали бы развитие промышленности десяток тысяч лет назад, так мы бы находились бы в гармонии с природой и находились бы в той же пещере, в том же стиле жизни и в том же количестве людей, кстати говоря. Ну, конечно, если ты не обрабатываешь землю, не выращиваешь пищу, как число людей может вырасти? Поэтому нам надо понимать, то, что мы развиваем обычным нашим образом в нашей жизни с холодильником, с кондиционером и прочими приборами, обрабатываем землю всеми этими химикалиями, все эти вещи в плане природы. Нету в этом гармонии или дисгармонии. То есть это в стороне от гармонии или дисгармонии. Это не имеет отношения. А что же имеет? Конечно, в этом надо произвести изменения. Но в этих изменениях мы не знаем еще, какие делать. И в соответствии с исследованиями, допустим, вулкан один, который взорвался на каком-нибудь необитаемом острове, он больше вносит до грязи в атмосферу. Да, но это не причина нам вносить грязь в атмосферу. Я говорю о другом. Давайте сосредоточимся на тех вещах, от которых не идет проблема. Да, от чего идет проблема? Мы отношениями между нами разрушаем природу. Отношения между людьми должны быть по закону «возлюби ближнего как себя». Мы не связаны правильным образом между собой. И в этом не находимся в гармонии с природой. А также потому, что отношения между нами неверны. Мы и к природе относимся неверно на уровнях и неживом, и растительном, и животном. Разрушаем их. Но это все исходит из неправильных отношений между нами. Сейчас мы пришли к состоянию, что в конце концов тот кризис, который мы сейчас проходим, чувствуем его, что он проходит по нас, он должен обучить нас, чтобы мы относились в гармонии друг с другом, в правильном отношении, как единая семья, как маленькая деревушка, как эффект бабочки, как маленькая деревня. Я должен понимать, что нет выхода. Я должен относиться ко всем, как к членам моей семьи. Если я отношусь ко всем, ко всему зданию, в котором я живу, многоэтажное здание, как члены моей семьи, я могу не возвращаться в пещеры? Да, ты можешь не возвращаться в пещеры, потому что твое отношение хорошее к ним, это на 99% гармония с миром, и 1%, что в хороших отношениях между нами, чтобы мы решили, что не стоит делать излишних вещей, не стоит загрязнять природу и так далее, и так далее. То, что ты решишь из своего хорошего отношения к другим, что стоит избегать всех этих вещей, которые не обязательны для жизни. Этим мы на 100% наладим наши отношения с природой и придем к хорошему миру. Ваш подход очень острый. Множество людей понимает, что мир, как сегодня, не может продолжать. Ну, протянет годик, два, десяток лет. Да, хорошо. Нет, так в чем дело? А решение, какие предлагают? Перейти на зеленые энергии, энергосберегающие технологии, и так далее, и так далее. Во-первых, по всем исследованиям, серьезным, мы этим не разрушаем природу. Но люди хотят на этом заработать. Давайте в это не углубляться. Это большая путаница. Есть и другие исследования. Не в этом вопрос. Вы говорите, это я уважаю, но это 1%. Вот в этом подход. Вот это подход, в этом ваш подход отличается от подхода всех тех людей, которые действительно хотят сберечь. Вы говорите, нет, это 1%. А кроме этого, 99%. В другом, мы скажем так, сегодня, когда мне нечего есть, когда я уволен, и моя семья сидит дома, и мы живем на пособии по безработице, которое завтра может закончиться, потому что пока что правительство тратит свои деньги на те цели, которые, как кажется, правительству помогут, а я в этом не уверен. Завтра кончатся эти финансы, не будет даже пособий. Я не вижу в этом больше, чем какое-то загрязнение. Это отдельная тема. Наша тема сегодня – дисгармония с природой. Но это не считается дисгармонией с природой. А то, что я сижу уволенный дома, безработный, это дисбаланс с природой? Да, потому что я безработный из-за плохих отношений между нами, из-за нашего эгоизма. И прежде всего я должен навести равенство, баланс с равными мне. Если я буду в балансе с ним, если я буду воспринимать их как единую семью, все равны, все заботятся друг о друге, мы позаботимся и о том мире, в котором мы живем. А иначе, если я хочу заработать больше тебя, мне не важно разрушить всю природу, лишь бы я заработал больше тебя, ты понимаешь? Одно зависит от другого. Поэтому прежде всего, до всего, наши взаимоотношения. Только этим мы достигнем решения и всех других проблем, и в экологических в том числе. Но в любом случае, все-таки остаются капли загадки для меня. Как мы из гармонии с природой или дисгармонии пришли к безработному дому? Потому что он дисгармонии с природой. Он сидит уволенный, потому что он в дисгармонии с природой. Но он безработный, потому что его босс уволил. Да, но и босс уволил, потому что он не в дисгармонии с природой. Но босс имеет проблемы с банком, и банк имеет проблемы, потому что он в дисгармонии с природой. У всех главная цель – заработать как можно больше. Остальное не важно. Мы достигли состояния, что это все финал, завершение эгоизмом в самом разнузданном виде. Все, теперь мы должны осознать зло. Так природа не эгоистична? Природа не эгоистична. Природа – это отдача и любовь. Кто это та природа, о которой мы говорим? Общий закон. Общий закон отдачи и любви. Поэтому создает, творит, делает всю жизнь, все вещи, а иначе не был бы создан наш мир. Природа — это и мы, находящиеся во всем этом, но у нас есть свободный выбор, и мы этим нарушаем эти законы. Неживое растительное животное уровни действует по своим инстинктам, по программам, заложенным в них, поэтому они находятся в гармонии с природой. Только человек, у которого есть разум и чувство вне, выше животного уровня, он человек на своем человеческом уровне, выше животного, где у нас есть разум сверх того. В этом мы плохи. Почему вы обвиняете нас? Я дам тебе пример. Вы принцип конкуренции обвиняете. Принцип конкуренции вызывает разрушение, лишь бы я, допустим, был победителем. Котята у меня во дворе растут, все время конкуренция, все время дерутся. За что они дерутся? За территорию. То есть кто-то будет на этой территории владычить. Мы, люди, спорим на своей территории, они на своей когтями дерутся. Да. В чем же разница? Да, ты очень хорошо, что ты сказал. Коты дерутся, потому что они действуют по своим инстинктам. Они не могут действовать иначе. А мы можем? Вот здесь вопрос. До сих пор мы не могли. До сих пор. До последнего поколения. Не могли действовать иначе. Желание получать наше росло, росло, нарастало в каждом. И все мы были в конкуренции. Улучшали индустрию. Общество. Делали революции. Все. Потому что это желание нарастающее подталкивало нас. Сейчас наше желание замкнулось. Наше желание общее. Наше желание объединенное, единое. Желание каждого объединено. Мы все как шестеренки, находящиеся в едином механизме. И нам с этих пор и далее запрещено двигаться без согласия с другими, без связи с другими. Иначе этот механизм единый начнет ломаться. И то, что он начал ломаться, мы это сейчас начали чувствовать в последнем этом кризисе. Хорошо, но как же так не действовать? Вы говорите, инстинкты. И у людей инстинкты. Нет, у нас есть выбор. У нас есть выбор. Мы начали понимать эту картину и можем действовать против нее. Например, что мы можем делать? Начать устанавливать наши взаимосвязи не в соответствии с эгоизмом, что каждый хочет сожрать всех, но это я. Это я, а это мой сосед. Я хочу сожрать его, а он хочет сожрать меня. Перед тобой есть два выбора. Или ты пропадешь, или изменишь свое отношение к соседу. Пожалуйста, выбирай между ними. Кошки не способны. Они не стоят перед этой дилеммой. У них четкая программа. Действуй вот так, и все. Когда они видят, этот сильнее, один из них отступает. Все, на этом кончается. Кстати говоря, никогда, если ты наблюдал за кошками, никогда не входят в прямое противоборство, как люди. Не уничтожают друг друга, не разрушают друг друга. Только демонстрируют силу. Ты знаешь, что я сильнее? Знаешь. Так про... Отдались на десяток метров, он отдаляется, все, не более того, у них никогда, ты не можешь видеть в природе, чтобы, если мне надо сожрать кого-то, это иное, я прихожу и пожираю его, но если ты видишь борьбу между кошками, собаками, между кем хочешь, никогда ты не увидишь, ну, может быть, он сдастся, но никогда не уничтожает. Но есть состояние, когда они выясняют, кто сильнее. Нет. Ты ошибаешься. Я тебе говорю, потому что это из исследований никогда не уничтожают, не разрешают друг друга. Только люди. Я хочу понять. Мы хуже животных, и на том уровне, насколько мы выше животных и хуже них, мы должны исправить. Человек, допустим, услышал, согласился. Хорошо, что сейчас делать? Об этом говорит наука Каббала. Допустим, я действую как кошка. Нет, было бы хорошо, хуже. кошку оставь как есть. Мы не должны исправлять наше животное тело, нам его не надо исправлять. Человека во мне, он плох. Страсти человека злы с его рождения. Страсти человека. Как же мне делать? Как выйти? Плохо, ясно. Исправляем. Поэтому написано, создал злое начало, создал Тору как приправу. Всего-навсего. То есть Тора сейчас должна раскрыться, как Тора приправа, и это наука Каббала, которая дает нам силу исправить наш эгоизм, и мы сейчас должны исправиться. Весь мир должен исправиться, и мы должны это сделать прежде, евреи, и быть светом для всех народов, и показать им это, научить их этому. И тогда не будет кризиса. Очень просто. В этом решение. Очень хорошо. Теперь, если бы вы могли объяснить суть решения, допустим, я пользуюсь этой наукой, что происходит в отношении, относительно того кота, о котором мы говорили? До сих пор ты изучал Тору, чтобы учиться. А есть такие, которые вообще не занимались ею, да. Вот большинство людей ею не занимались. До сего момента неважно, занимались или не занимались, совершенно неважно, потому что ею не пользовались для исправления. Даже те, кто изучали Тору, думали, что это надо сесть, изучить и выполнять всякие правила, но не думали об исправлении своего злого начала. Сейчас раскрывается во всем человечестве злое начало, что мы плохие, злые друг с другом. И есть нужда использовать Тору. Использование Торы, это называется та часть Торы, которая называется наука Каббала. Я воспользовался, что она делает? Если ты изучаешь ее, чтобы узнать, как исправиться, она дает тебе свет, возвращающий к источнику. Окошко, которое... Она силу дает, которая исправляет тебя. Ты говоришь, как можно относиться к соседу хорошо? Вдруг ты начинаешь относиться к нему хорошо. Как? Ты не знаешь. Это называется чудо. Это сила, особая сила, которую ты получаешь из изучения науки Каббала. Вот это называется «создал злое начало, создал Тору как приправу», потому что свет в ней возвращает к источнику. Жалко, что мой сосед не слышит нашу программу. А почему? Вот сейчас он, может быть, встретит тебя и говорит, ну, ты изучил Тору, где чудо? Да, я хочу видеть тебя лучше. Перейдем на следующий вопрос. Но это говорит нам. Учтите, мы сейчас находимся в то время, когда народы мира придут к нам с требованием, и нам придется дать им эту силу, эту методику. Мы находимся в состоянии, в этом кризисе, в состоянии очень деликатном. Очень скоро мы почувствуем их обращение, их требования к нам образом достаточно неприятным. Мы должны быть готовы к этому, чтобы нам было что им показать. И тогда мы реализуем себя как избранный народ и как свет для всего, для всех народов. Потому что все познают меня от мала до велика. Все должны прийти к исправлению. Система единая для всех, для всего мира. Только мы владеем системой еще со времен Авраама. И поэтому проблема для нас сейчас, этот кризис, просто как красная лампочка. Сейчас мы обязаны действовать. Если будем действовать правильно, мы поднимемся над всеми. Как сказано, вы будете для меня служителями, избранным народом. А если нет, придут народы мира и потребуют этого от нас силой. То есть кризис кризисом, для нас он двойной кризис. Да. Переходим к следующему вопросу. Очень большая часть программы прошла. Несколько вопросов. Вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Моран. Я был интересован знать, если есть души, которые заново возвращаются в мир, как испорченные души. Есть ли такое понятие? Ну, во-первых, ни у кого нету души. Есть животная душа, которая поддерживает наше существование, как у любое живое существо, как любое животное. И нету больше в человеке, чем эта животная часть, у каждого из нас. Как я, например, беру курицу, режу, и использую в пищу. Что происходит с душой? Курицы? Нету души никакой. Есть оживляющая сила. А что еще? Больше ничего. Но она умерла, все. Так и у меня, и у тебя, и у каждого. Душа – это божественная часть свыше, часть Творца свыше, сверх того, что есть у меня сейчас. Если я приобретаю эту часть от Творца, Творец – это отдача, любовь, сила отдачи, сила бины, Творец, сила отдачи. Если я приобретаю вот это свойство отдачи и любви к ближнему, в той мере, в которой во мне есть эта сила, называется «во мне есть душа». Если нет во мне этой силы, нету во мне души. То есть нет такого понятия ошибочная душа, душа, пришедшая в этот мир по ошибке. Нет никаких ошибок, и вообще нет ошибок в этой программе. Дальше, следующий вопрос. Следующий вопрос. Далее Кац Гедера. Она пишет так. «Недавно я заинтересовалась наукой Каббалы. Через несколько недель изучения по 66-му каналу я заинтересовалась обучением. Мой друг рассказал мне о кампусе. Вы можете рассказать поподробнее о том, как изучают науку Каббала в кампусе?» Это не только для более расширенного знакомства с Каббалой. Кампус, мы, кстати говоря, раскрываем его во многих городах Израиля. Эти рамки кампуса позволяют человеку получить базисные знания, правильный вход, правильную связь с наукой. И после этого кампуса человек просто может пользоваться правильно, свободно и продвигаться без всяких проблем. Потому что эта наука особая. Это не просто как изучают физику, географию, нет, там, как в любом месте это учат. Здесь надо углубляться правильным образом, и мы под давлением, которое мы чувствуем от широкой публики, открываем несколько кампусов. В каких городах? Я не помню список городов, но на нашем сайте КАП-ТВ или КАП-СОЛ вы можете найти список. Или по телефону 1-700-509-209. Самое лучшее по телефону 1-700-509-209. Вам объяснят, расскажут о ближайшем. Еще вопрос. У вас есть много учеников и в стране, и в мире. Чувствуете ли вы разницу между человеком, который находится на этом, в этом обучении в кампусе, со стороны восприятия материала, который вы преподаете? Я скажу так. К нашему огорчению, и мы должны сказать, и буквально так это. Мы открыли эту учебу в каббалистическом кампусе после того, как нам это удалось в Америке. В Америке у нас был Ари Онлайн, центр дистанционного обучения. Это открытый университет в интернете. Сейчас я недавно вернулся из Конгресса в Америке. Я просто встретился там с учениками. Это тысячи учеников со всей Северной Америки, люди, которые прошли кампус, назовем его так, американский кампус Ари Онлайн, курсы, и действительно преуспели. Они учатся хорошо, и вопросы, ответы, выяснения, определения, первоисточники на английском у них все. И это уже давно. Это уже много лет длится. А наш кампус, который мы сейчас открываем, сколько ему всего? 1.5 года? Чуть больше. Уже первый выпуск, 3-летний выпуск уже произошел. Но в последнее время я хочу рассказать, мы вышли из Петах-Тиквы. В течение последних лет мы учили только в Петах-Тикве. А сейчас вот мне дали список. У нас сейчас, например, вот Хадера, Хайфа, Ра'анана, Петах-Тиква, Хулон, Ашдод, Тель-Авив. То есть в ближайший год мы по всей стране, и не только здесь, в Петах-Тикве. То есть я очень рекомендую. Я не думаю, что человек, если человек действительно серьезно хочет учиться, он должен начать учиться в кампусе. И также участвовать в наших уроках на 66-м канале или по интернету КАП-ТВ. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, дорогой Раф. Я хотела спросить, как вы видите понятие истинной любви в человечестве по отношению к женщине? Какое место вы вообще отводите любви между мужчиной и женщиной в обычном житейском смысле? Если через эту любовь не достигают духовного, то все же какое место и связи телесной этой путаницы очень большая? Я могу сказать, что я слышу в этих словах прежде всего. Если мы говорим о мужчине и женщине, так почему должна быть любовь? Почему должны быть какие-то взаимоотношения? Отношения есть. Откуда они идут? Они следуют из гормонов. Если бы я не был мужчиной с моими гормонами и женщина с ее гормонами, так не было бы у нас особых отношений между нашими гормонами. То, что у нас есть тело, но в сущности это все гормональные взаимоотношения, назовем их так. Так прежде всего давайте разделим. Сделаем это более ясно. Между мужчиной и женщиной есть отношения гормональные. Это во-первых. Это относится к животному телу и не относится ни к чему более высокому, не относится к уровню человека. Это относится к животному уровню в нас. Это есть и между животными. Есть привычки, уважение, внимание. Вещи, которые более человеческие, обычно они не имеют отношения и не обязательно должны быть связаны с гормонами. Это высокая оценка, это может исходить из того, что люди находятся вместе долгое время, помогают друг другу, привыкают друг к другу, привычка здесь становится второй натурой. Есть много вещей. И действительно, основное, я думаю, в отношениях между мужчиной и женщиной – привычки, взаимопомощь, которую они могут с пониманием дать друг другу, обеспечить друг другу. И эти, а любовь, которую вы имеете в виду, притяжение чисто гормональное, конечно, это очень важный компонент, но надо разделять это на животном уровне, а отношения чувственные с уважением и взаимоучетом – это вещь человеческое. Если вы вот так выражаете, и поэтому отсюда мы можем понять, что в течение всей истории человечества никогда не спрашивали молодых парня и девушку, хотят ли они пожениться, а родители между собой договаривались. И так в любых культурах их соединяли, и потом они жили, и в течение жизни рождались дети, привыкали друг к другу и жили. В этом не было никаких проблем. То есть любовь – это нечто не совсем точно совпадающее. На самом деле мы путаемся, мы как-нибудь обсудим. К сожалению, наше время закончилось. Следующую программу мы посвятим любви. Всего вам хорошего, уважаемые зрители. До свидания.